А теперь нам придется заглянуть в далекую историю, в 1916 год, третий год Первой мировой войны. Тогда из-за появления большого количества пулеметов и скоростной артиллерии стало почти невозможно прорывать оборону, хорошо оборудованную в инженерном отношении. Война стала изнурительно позиционной. Войска долго стояли на одних позициях, все попытки прорыва приводили к неудачам и большим потерям. Наконец, в июне 1916 года командующий Юго-Западным фронтом русский генерал Брусилов нашел способ прорыва позиционной обороны. Он, имея почти равные с противником силы, 573 тысячи штыков и сабель против 448 тысяч, легкой артиллерии 1770 против 1301, не уступая в тяжелой артиллерии более чем втрое, 168 против 545 орудий, решил, наступая на всем фронте, создать на нескольких участках, намеченных для прорыва, превосходство в 2-2,5 раза. Благодаря этому изобретению Брусилов прорвал фронт противника на 70 километров на одном из участков и за 3 дня продвинулся в глубину на 25-30 километров, взяв город Луцк. Через неделю войска Брусилова разгромили 4-ю австро-венгерскую армию эрцгерцога Иосифа Фердинанда и продвинулись на глубину 65-75 километров. Дальнейшее, вполне возможное развитие прорыва было остановлено из-за отсутствия резервов, пассивности соседей и противодействия свежих частей противника. В этом сражении в течение мая-июля противник потерял 1,5 миллиона только убитыми, а российская армия — 500 тысяч. Некоторые теоретики считали, что оборона, благодаря современному инженерному оборудованию и массовому насыщению пулеметами и артиллерии, стала неодолимой для наступления. Брусиловский прорыв вошел в историю военного искусства как новая форма прорыва позиционной обороны. Этим способом прорыва широко пользовались полководцы всех воюющих государств во Второй мировой войне, в их числе и Жуков. А то, что изобрел Георгий Константинович Висло-Одерской операции, по вкладу в военное искусство не менее значимо. Жуков прибыл в город Люблин, в штаб 1-го Белорусского фронта, 15 ноября 1944 года, начальник штаба генерал Малинин, член военного совета Телегин, и на следующий день вступил в командование. Рокоссовский в этот же день убыл на 2-й Белорусский фронт. На сей раз маршал Жуков скрестил шпаги с командующим группой армии А генерал-полковником Гарпе, и не только с ним, но и с самим верховным главнокомандующим Гитлером, потому что 1-й Белорусский фронт стоял на берлинском направлении, и этому участку уделялось постоянное внимание всего военного руководства Германии. Здесь были сосредоточены главные силы. Перед фронтом Жукова была выявлена всеми видами разведки мощнейшая оборона глубиной до 500 километров, с 7 оборудованными, последовательно один за другим, мощными укрепленными рубежами. В каждом рубеже до 3 позиций, и в каждой позиции по несколько траншей, опять же последовательно одна за другой. И всюду минные поля, проволочные заграждения, надолбы и рвы против танков, доты и дзоты, врытые в землю танки, орудия прямой наводки, бесчисленное количество пулеметов, пушек, минометов. в глубине обороны авиации на ближних и дальних аэродромах. Ну и, наконец, эти позиции занимала и совершенствовала самая главная сила — войска, солдаты, офицеры, генералы, хорошо обученные, прекрасно владеющие оружием. Жукову надо было пробить всю эту оборонительную махину, выполненную в семи рубежах, каждой глубиной 10-15 километров, со всеми ловушками, отсеченными и ложными позициями, общей глубиной, повторяю, 500 километров. Брусилов прорывал всего один такой 10-километровый рубеж. Прикиньте, как пробивать такую оборону? Не станем мучиться долго в предположениях, воспользуемся опытом известных полководцев. Маршал Еременко, наверное, тщательно изучил бы позиции противника, нашел бы в них слабые места, сосредоточил бы там главные силы и стал прорывать один рубеж за другим. Маршал Рокоссовский в проведенных им операциях показал большую гибкость. Он любитель фланговых ударов, обходов. И в этом случае он прорвал бы оборону на каком-то узком участке и стал бы сматывать рубеж за рубежом, громя их с флангов и тыла. Что изобрел Жуков? Не боюсь этого сравнения. Анализ, изучение ситуации и находку в методе вполне можно приравнять к научному открытию, изобретению. Ну, а коль скоро мы говорим об искусстве, то и к блистательному проявлению этого самого военного искусства. Жуков пропорол все семь рубежей одним ударом на всю глубину в 500 километров в феноменально короткий срок — за 15 дней. Чтобы пройти 500 километров пешими колоннами без боев, нужно именно столько дней и ночей, по уставу суточный переход 45 километров. 500 разделить на 45 плюс 12 суток. После каждых трех дней перехода полагается отдых сутки. Вот и получается 12 плюс 3 — 15 суток обычного марша без боевых действий. Как же можно за 15 дней пробить такую махину с боями? Оказывается, можно. В этом и проявилась талантливость и гениальность полководца Жукова. Вот теперь нам понадобятся ранее приведенные пояснения о подкалиберных снарядах. Наметив три участка для прорыва обороны противника, Жуков создал на этих главных направлениях пробивные мощные танковые кулаки. Например, с Магнушевского плацдарма после первого удара трех общевойсковых армий били в наметившийся прорыв две танковые армии. По взятой нами аналогии, кумулятивные противотанковые снаряды с мощной пробивной силой, направленной в одном направлении. И как только эти танковые армии пробивали главный оборонительный рубеж, дальше, в глубину обороны, устремлялись передовые отряды, подкалиберные сердечники, и мчались вперед в пространстве, не имевшем плотного насыщения войсками, они остались позади, на главном рубеже. Таким образом, построив войска по принципу действия подкалиберного снаряда, Жуков пробил мощнейшую оборону противника на глубину 500 километров в невиданно короткие сроки. Причем передовые отряды были введены Жуковым на трех направлениях. Они не только пробились в глубину, но дезорганизовали, деморализовали войска на тыловых рубежах и помогли следующим за ними армиям расширить прорыв до 500 километров по фронту. Левее фронта Жукова 12 января перешел в наступление на два дня раньше Первый Украинский фронт под командованием маршала Конева. Правее 13 января, на день раньше, двинулся вперед Второй Белорусский фронт Рокоссовского. Эти фронты наступали успешно и продвинулись на несколько десятков километров. Фронт Жукова ударил 14 января. Да так, что через два дня войска Первого Белорусского фронта догнали и обогнали ушедших ранее вперед соседей справа и слева. Чтобы долго не описывать сложные перипетии сражения, приведу цитату, ее и Жуков использовал в своих воспоминаниях, из книги немецкого генерала Типпельскирха. К вечеру 16 января на участке от реки Ниды до реки Полицы уже не было сплошного, органически связанного немецкого фронта. Грозная опасность нависла над частями 9-й армии, все еще оборонявшимися на Висле у Варшавы и южнее. Резервов больше не было. Благодаря таким успешным действиям Первый Белорусский фронт не только осуществил план Варшавско-Познанской операции, но сражение приобрело более широкие и глубокие масштабы и переросло в крупнейшую в истории войн Висло-Одерскую операцию, осуществленную двумя фронтами – Первым Белорусским – Жуков и Первым Украинским – Конев, при содействии Второго Белорусского – Рокоссовский. Жуков настолько опережал своих соседей, что Сталин был вынужден сдерживать его. «С выходом на Одер вы оторветесь от фланга Второго Белорусского фронта больше, чем на 150 километров. Этого сейчас делать нельзя. Надо подождать, пока Второй Белорусский фронт закончит операцию в Восточной Пруссии и перегруппирует свои силы за Вислу». «Сколько времени это займет?» — спросил Жуков. «Примерно дней 10. Учтите, Второй Украинский фронт сейчас не сможет продвигаться дальше и обеспечивать вас слева, так как будет занят некоторое время ликвидации противника в районе Опельн-Катовицы. Жуков понимал, противник деморализован и не способен сейчас на упорное сопротивление, и поэтому настаивал на своем. «Я прошу не останавливать наступление войск фронта, так как потом нам будет труднее преодолеть Мезеритский укрепленный рубеж. Для обеспечения нашего правого фланга достаточно усилить фронт еще одной армией». Сталин обещал подумать, но время шло, а никакого решения Верховный не сообщал. В это время Жуков получил данные разведки о том, что Мезеритский укрепленный рубеж на многих участках не занят немецкими войсками. Командующий группой армии А Гарпе не успевал отводить части, которые остались на первых рубежах, а Гитлер опаздывал с выдвижением резервов из глубины. Жуков, не дожидаясь ответа Верховного и не принимая во внимание его рекомендацию приостановить наступление, решил ускорить продвижение войск к Одеру и захватить на его западном берегу плацдармы. Главные силы фронта, как кумулятивные снаряды, ударили на определенных направлениях и пробили Мезеритский укрепленный рубеж. И тут же, как подкалиберные сердечники, Жуков опять запускает передовые отряды для захвата переправ и плацдармов на Одере. Жуков в своей книге с явным удовольствием напоминает имена прекрасных офицеров и солдат, которые поняли замысел своего командующего и отлично выполнили этот маневр. Огромная заслуга в захвате плацдарма принадлежит передовому отряду 5-й ударной армии. Возглавил этот отряд заместитель командира 89-й гвардейской стрелковой дивизии полковник Есипенко. В состав отряда входили 1006-й стрелковый полк 266-й стрелковой дивизии, 220-я отдельная танковая бригада во главе с полковником Пашковым, 89-й отдельный тяжелый танковый полк, истребительный противотанковый полк и 489-й минометный полк. Вот какой подкалиберный сердечник запускал Жуков впереди главных сил, пользуясь благоприятной обстановкой. Дальше маршал пишет. Появление советских войск в 70 километрах от Берлина было ошеломляющей неожиданностью для немцев. В момент, когда отряд ворвался в город Киниц, на его улицах спокойно разгуливали немецкие солдаты, в ресторане было полно офицеров. Поезда по линии Киниц-Берлин курсировали по графику, нормально действовала связь. Далее Жуков с восхищением рассказывает, как смельчакам в передовых отрядах пришлось тяжело удерживать захваченные плацдармы. Гитлеровцы понимали, какими непоправимыми бедами для них станут эти наши вклинения на противоположный берег Одера, который они намеревались превратить в непреодолимый последний рубеж перед Берлином. Передовые отряды совершили невозможное. Они удержали плацдармы до подхода главных сил. Многие погибли, многие стали героями Советского Союза в этих боях. Но с приходом главных сил напряжение не ослабло. Наоборот, подходили новые резервы гитлеровцев, и сражение разгоралось с еще большей силой. Символический поединок маршала Жукова с командующим 9-й немецкой армией генералом Лютвицем и командующим группой армии А генералом Гарпе завершился победой Жукова. Гитлер снял обоих этих командующих и заменил первого генералом Буссе, второго генералом Шернером, которого вскоре произвел фельдмаршалы. Воздавая должное Жукову, мы, конечно, понимаем, что блестящее осуществление операции не только его заслуга. Но, к сожалению, нет возможности описать трудности, которые преодолевали солдаты, и сложнейшие, подчас критические ситуации, возникавшие перед командирами всех степеней, от сержанта до генерала, в многотысячных побоищах людей и техники. Они были опытными мастерами тяжелейшего на земле военного дела, прошедшие за годы войны огни, воды, госпитальные кровати, они не раз ощутили на себе холодное дыхание смерти. Сколько бы ни заняли место имена ближайших соратников маршала Жукова в этом сражении, я считаю обязательным назвать их, хотя бы самых близких, кого он видел тогда в лицо, с кем говорил по телефону или радио, кто вкладывал все силы и душу, рисковал жизнью ради выполнения его замыслов. По сути дела, все они были соавторами Георгия Константиновича в этой блестящей победе. Позднее некоторые из них стали маршалами, но в те дни они были еще генералами. Командующий 8-й гвардейской армией Василий Иванович Чуйков, 5-й ударной армии Николай Ирастович Берзарин, 61-й армии Павел Алексеевич Белов, 3-й ударной армии Василий Иванович Кузнецов, 679-й армии Владимир Яковлевич Колпакчи, 47-й армии Франц Иосифович Перхарович, 33-й армии Вячеслав Дмитриевич Цветаев, 1-й гвардейской танковой армии Михаил Ефимович Катуков, 2-й гвардейской танковой армии Семен Ильич Богданов, 16-й 1-й воздушной армии Сергей Игнатьевич Руденко, командующий 1-й армией войска польского Станислав Гелярович Поплавский, командир 2-го гвардейского кавалерийского корпуса Владимир Викторович Крюков, 7-го гвардейского кавалерийского корпуса Михаил Петрович Константинов, все они герои Советского Союза, а кое-кто дважды. Чтобы не сложилось впечатление, что в этой операции успех давался Жукову очень легко, и наступление развивалось быстро и стремительно, по взмаху его маршальской длани, расскажу не об обычных трудностях при организации и проведении таких грандиозных операций. По этому поводу придется сделать небольшое отступление. В новых, необычных для действия советских войск условиях Жуков опять проявил находчивость и широту мышления. Для экономии сил и средств маршал предложил свернуть партизанское движение, поскольку с выходом на территорию Румынии, Польши и Германии партизанские отряды фронтового подчинения уже не могли действовать так эффективно, как на советской земле при поддержке своего населения. Вносить такое предложение было в некоторой степени даже опасно для Жукова. Шутка ли? Ликвидировать партизанское движение. Это движение курировал близкий к Сталину маршал Ворошилов. Предложение Жукова прямо затрагивало интересы Ворошилова, лишало его авторитетного поля деятельности. А в годы войны, как известно, Климент Ефремович ничем особенно не отличился. В общем, Ворошилов мог надуть в уши Сталину все, что угодно, вплоть до пособничества Жукова противнику. Но государственные и военные интересы для Жукова были выше каких-либо личных амбиций. И маршал написал Сталину следующее письмо. Штабы партизанского движения при фронтах в настоящее время в связи с освобождением нашей территории от противника потеряли свое значение. Сейчас, кроме Прибалтики, штабы ничего не делают. Я считаю, штабы партизанского движения при фронтах нужно ликвидировать. Прошу вашего решения. 4.9.1944 года, 20.30, Жуков.